Гораздо легче говорить о всевластии Божьей, когда в жизни нашей происходит благо. Когда мы видим, как Бог заботится о нас, как посылает все необходимое, дает нам вовремя, мы радуемся, наслаждаемся этим. Но мы помним, что тема конференции наша – Божий промысел в страданиях. Но когда приходят в жизнь трудности или когда приходят страдания, тогда гораздо сложнее думать о всевластии Божьей. Потому что в сердце начинают вкрадываться сомнения: «Господи, если у Тебя есть всевластие, то почему в моей жизни происходят трудности?» Хотел бы вместе с вами прочитать текст. Это Исаия 6 глава. Как раз там произошло обстоятельство трудности. Умер царь. Было неизвестно, что будет дальше с Израилем. Какой новый будет царь, будет ли он по сердцу Божьему и так далее. Здесь Исаия пишет так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг от друга, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Сегодня мы, находясь в этом здании, достаточно просто начинаем молиться и славить Господа, и восхищаться им, и говорить: «Как ты велик». Иногда думаем, вот если бы сейчас Бог позволил нам увидеть Его, мы бы с радостью Его обняли. Заметьте, какая реакция происходит здесь. Мы видим, когда человек увидел Бога, сидящего на престоле, превознесенного великого, его объял страх. Он увидел себя в реальном свете. И он увидел, насколько Бог велик и всемогущ. Хотелось бы, братья, чтобы каждый раз, когда мы встаем перед Богом в поклонении, мы размышляли о Его величии, что Он особенный, что Он уникальный, что Он превознесенный. И давайте сейчас петь песни во Его славу, зная, что Он такой великий и превознесенный.
Как ты?
Спустя много лет Господь позволил еще раз увидеть подобное видение уже пророку Иоанну. И он видит так и пишет. И когда из четырех животных, и каждый из четырех животных имело по шести крыл, вокруг и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью, не имея покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Господь, мы искренне нуждаемся, особенно когда мы находимся в трудностях, знать, что Ты Бог Вседержитель, который все контролирует, который все делает по Своей воле и который управляет всеми событиями, которые происходят в жизни нашей. Господи, мы искренне благодарим Тебя, что Ты проводишь нас через трудности, через скорби. Ты учишь нас в них преображаться в Твой образ. Ты переплавляешь наше сердце, и мы становимся более и более похожи на Христа. Господи, мы благодарим Тебя, мы просим, чтобы в нашей жизни, когда приходят трудности, чтобы мы не противились им, Господи, но склонялись перед Тобой, смирялись и знали, что Ты все контролируешь. Помоги нам всегда восхищаться Тобой, во всех обстоятельствах жизни доверять Тебе и помнить, что Ты делаешь все во благо для детей своих. Аминь. Присядьте, друзья, и мы сейчас услышим пение.
Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить, благодарить. Он мне купил небесное жилище. Душа взывать Христу не устает, где падала, прощение просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить, благодарить. Он мне купил небесное жилище. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я крепко обниму того, кто умер на кресте Голгофском. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить, благодарить. Он мне купил небесное жилище. Мне есть за что Христа благодарить, благодарить. Он мне купил небесное жилище.
Слава Богу за время, когда мы можем вместе поклоняться Богу в пении. И сейчас мы будем поклоняться Богу, но в слышании слова. И я прошу еще раз проверить вас, что ваши телефоны действительно выключены, чтобы не было отвлечения. Сейчас проповедовать будет человек, который уже на этой конференции проповедовал два раза. Вот. Правда, он стоял вот с другой стороны от главных микрофонов. Алексей Прокопенко, он уже служил нам. Служил нам вчера, служил нам сегодня. И сейчас он также будет служить нам, проповедуя из книги «Бытие». А мы уже слышали проповедь из книги «Откровения». Сейчас мы будем слушать проповедь из книги «Бытие».
Приветствую вас, дорогие братья. И если здесь присутствуют сестры также, на некоторых сессиях они присутствовали, то и вас также приветствую. Вот, братья, какая участь, да, Володя вам уже сказал, что вы все ему завидуете, что все вы хотите стоять на этом месте, и я тоже поделюсь практическим уроком. Если вы два раза постоите вот с правой стороны от основных микрофонов, то на третий раз вас пускают к основным микрофонам. Вот. Тема нашей конференции очень серьезная, очень интересная, очень глубокая, и главное, она весьма и весьма практичная, и она затрагивает буквально каждого человека. Это тема «Божий промысел в страданиях». Говорят, однажды епископ индийской провинции Мадрас гостил в другой индийской провинции, в Траванкоре, и к нему подвели маленькую девочку, девочку-рабыню, которую называли «маленьким апостолом». Она заслужила этот титул тем, с какой ревностью она свидетельствовала другим людям об Иисусе Христе. Она делала это очень ревностно, она старалась всегда свидетельствовать о Христе и в то же самое время делала это очень и очень кротко. Ее тихая, смиренная настойчивость послужила тому, что несколько человек обратились ко Христу. Однако она перенесла в своей жизни очень много, даже несмотря на маленький возраст. Она перенесла множество жесточайших гонений. Она перенесла самые настоящие пытки и издевательства. Ее лицо, шея и руки были покрыты многочисленными рубцами от ударов и плетей. И когда этот епископ посмотрел на нее, его глаза наполнились слезами сострадания, и он сказал: «Дитя мое, как ты смогла это перенести?» Тогда она посмотрела на него с нескрываемым удивлением и произнесла: «А разве вы не любите страдать за Христа?» Для нее было это удивительным, и она спросила его: «А разве вы не любите страдать за Христа?» Эта девочка смогла с радостью перенести гонения и страдания, потому что она понимала Божий промысел в страданиях. И вот об этом промысле в страданиях мы с вами и будем говорить. И мы будем делать это на основании книги «Бытие», истории Иосифа. Давайте прочитаем из книги «Бытие» 50 главы, стихи с 15 по 21. Книга «Бытие», 50 глава, мы прочитаем стихи с 15 по 21. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их». Смотря на историю Иосифа, мы с вами видим Божий промысел в его страданиях, и, во-вторых, мы видим реакцию Иосифа на этот Божий промысел. Давайте рассмотрим вот эти вот два момента. Мы поговорим о Божьем промысле в страданиях и о реакции Иосифа на этот Божий промысел. Во-первых, рассмотрим Божий промысел в страданиях Иосифа. Взгляните еще раз на стихи с 15 по 17, которые мы только что прочитали. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. В этих стихах братья Иосифа четыре раза говорят о том зле, которое они ему причинили. Посмотрите, в 15 стихе они говорят «за все зло». В 17 стихе они говорят «вину и грех». Потом еще раз «они сделали тебе зло». И, наконец, четвертый раз в конце 17 стиха они говорят «вины рабов». Тем самым они несколько раз заостряют внимание на том, что Иосиф очень много перенес в своей жизни, и он перенес это главным образом по их вине. Говоря так, братья Иосифа заставляют нас вспомнить, какое же зло они сделали Иосифу, какие мучения он из-за них пережил. Их слова заставляют нас вспомнить Божий промысел в страданиях Иосифа. Обсуждая историю Иосифа и вспоминая эту историю, с которой наверняка вы все очень хорошо знакомы, мы с вами увидим, что страдания Иосифа направлялись рукой невидимого божественного провидения. Мы увидим, что на каждом этапе Господь контролировал ход этой истории, направляя ее к тому, что Бог намеревался совершить через Иосифа и через его страдания. Итак, давайте посмотрим, какие события внесли свой вклад в страдания Иосифа. Давайте посмотрим на это под таким углом. Если бы каких-то событий не произошло, тогда Иосиф бы не страдал, или, может быть, страдал бы гораздо меньше. Однако тогда, как мы увидим в самом конце, он не пришел бы к тому месту, на котором оказался, к тому месту, к которому Господь его вел. Итак, давайте взглянем на историю Иосифа под таким углом. Если бы каких-то событий не произошло, то он не страдал бы или страдал бы меньше. О, если бы Иаков не любил Иосифа больше других сыновей! Если бы только Иаков не любил Иосифа больше других сыновей, тогда всей этой истории не произошло, Иосиф не страдал бы или страдал бы гораздо меньше. Посмотрите, что о нем сказано в 37 главе. Мы сейчас будем довольно-таки много читать стихов из книги «Бытие», поэтому вы можете ее приготовить, начиная с 37 главы и держать наготове. 37 глава, 3-4 стихи. Там сказано: «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих». Это подчеркивается. Он любил Иосифа более всех своих сыновей, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Посмотрите, здесь три момента подчеркивают особую любовь Иосифа и ту роль, которая любовь Иакова сыграла в страданиях Иосифа. Во-первых, в третьем стихе сказано: «Израиль любил Иосифа более всех своих сыновей». То есть у него было особое преимущественное отношение. Так что если всех остальных десятерых более старших сыновей поставить на одну чашу весов, представьте себе, 10 сыновей, и все это его родные сыновья. А на другую чашу весов поставить одного только Иосифа, то как это ни парадоксально, как это ни странно, как это ни, казалось бы, по-человечески несправедливо, вот эта чаша с одним Иосифом перевесила бы остальных 10 сыновей. Далее, чтобы подчеркнуть свою особую любовь к Иосифу, Иаков, как мы читаем в конце 3 стиха, сделал ему разноцветную одежду. Что это за разноцветная одежда, мы точно не можем сказать. На самом деле, та фраза, которая используется в оригинале, она редкая, она очень редко встречается в самом Ветхом Завете, и она очень трудна для точного перевода. Поэтому, если вы будете смотреть разные-разные переводы этой фразы, начиная от древних переводов, например, латинской вульгаты, и заканчивая современными переводами, всеми теми десятками современных переводов, которые есть на английском, на русском языке, на других языках, вы увидите, что во всех переводах огромная разноголосица. По-разному переводят эту фразу, потому что она действительно очень сложна. Вот в нашем синодальном переводе ее передали как разноцветная одежда. Возможно, это была одежда, сотканная из разных кусочков ткани, но она тоже выделялась среди всех остальных одежд братьев. Или еще эту фразу предполагают, можно перевести как одежда, которая доходила до кончиков кистей и до самого низа, до щиколоток. Обычно, как вы понимаете, какую одежду, какой длины одежду носили на Древнем Ближнем Востоке? Я напоминаю, это были люди из семьи пастуха, которые постоянно пасли овец, которые должны были жить в полях со стадами, если нужно будет бегать. Какую одежду они носили? Они, как правило, носили одежду либо с коротким рукавом, либо без рукава, и одежду достаточно короткую, то есть хитон, который доходил до колен максимум. Но вот, возможно, Иаков сделал Иосифу такую длинную одежду, одежду, которая доходила до его кистей и до щиколоток. И это была одежда, которую носили только привилегированные особы, особы царского рода. О чем говорила эта одежда? Эта одежда говорила о следующем. Я не собираюсь работать. И когда Иаков сделал Иосифу такую вот одежду, какой бы она ни была, в общем-то, в любом переводе, ясно, что она выделяла Иосифа среди всех остальных братьев. Эта одежда громко кричала перед остальными братьями. Она выделяла его среди них, и они очень завидовали. И посмотрите, какую роль вот эта вот особая любовь Иакова сыграла в страданиях Иосифа. В 4 стихе сказано: «Увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Буквально в оригинале сказано: «Не могли говорить ему шалом». Не могли говорить ему мир, когда приветствовали его. А точнее сказать, просто не приветствовали. Они не здоровались с ним, они не говорили ему шалом, никогда встречались с ним, никогда прощались с ним. То есть они его игнорировали, они с такой ненавистью стали к нему относиться. Однако давайте подумаем, дорогие друзья, виноват ли был Иосиф в том, что Иаков любил его особым образом? Со своей стороны он не сделал для этого ничего. Вы можете сказать: ну сам виноват, не надо было так поздно родиться. Надо было пораньше как-нибудь, и тогда бы ты не страдал, и тебя бы не возненавидели братья. Но нет, мы прекрасно понимаем, что это не зависело от Иосифа. Он родился тогда, когда ему было предначертано Богом родиться. И его особенным образом полюбил его отец и привязался к нему особенным образом. Иосиф для этого не сделал ничего особенного. Дорогие друзья, любовь одних людей и ненависть других может приводить вас к страданиям. Далее. Если бы Иосиф не видел пророческих снов. О, если бы только Иосиф не видел пророческих снов, тогда бы он не страдал или, возможно, страдал меньше. Взгляните на 5 стих 37 главы. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Что это был за сон? Как вы помните, он видел два подобных сна. В одном сне он видел, и пророческая интерпретация этого сна заключалась в том, что все братья его поклоняются ему. Это значит, что он занимает особое положение среди них, действительно как царь. Согласно вот той одежде, которую сделал ему отец, царская одежда, и братья чтут его как царя. Затем в другом сне он увидел, что не только братья его, но также отец и мать. Как вы помните, собственная мать Иосифа, Рахиль, к тому времени уже умерла, однако оставалась другая главная жена Иакова. Так вот, они, родители Иосифа, они тоже в этом сне почитали его особым образом как царя. И вот братья, когда они услышали об этом сне, они возненавидели его еще более, как мы прочитали с вами в 5 стихе. Однако подумайте, виноват ли был в этом Иосиф? Вы можете сказать: ну, конечно, виноват. А кто заставлял его видеть эти сны? А кто заставлял его становиться пророком? Нечего было, тогда бы ничего этого не случилось. Но нет, мы с вами понимаем, что это не зависело от Иосифа. Кто спровоцировал эти сны? Был ли это просто плод его нездорового воображения, которое желало потешить его собственное самолюбие или его эго? Нет. Из Священного Писания мы знаем, что эти сны были какими? Пророческими. Они были от Бога. Совершенно верно. Таким образом, Бог послал ему эти сны. И Бог запустил маховик этой истории, которая продолжала развиваться подобно снежному кому. И это не зависело от самого Иосифа. Бог послал ему особенную духовность. Бог избрал его на служение пророка. И это служение Иосиф будет еще продолжать исполнять в своей жизни. Бог дал ему особенную духовную роль. И через это Господь расположил обстоятельства таким образом, что заставил Иосифа страдать. Дорогие друзья, непонимание людьми ваших духовных переживаний может провоцировать страдания. Возможно, Господь и вам дает какое-то особенное служение и какую-то особенную роль в современной церкви. И многие люди, возможно, подобно братьям Иосифа, не поймут вашу духовную роль, как они не поняли духовную роль своего брата. И это, возможно, будет провоцировать страдания со стороны других людей по отношению к вам. Они будут причинять, я имею в виду, вам страдания. Далее. Если бы Иаков не беспокоился о своих сыновьях. О, если бы Иаков не озаботился тем, где пасут его сыновья и как у них идут дела, тогда бы Иосиф не страдал. Взгляните на 13 стих 37 главы. «И сказал Израиль Иосифу, братья твои, не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Вот такая вот интересная деталька. Иаков знал, в каком направлении ушли его сыновья, и он знал, что они должны будут там пасти. И вот какой-то червячок был у него в сердце и подтачивал его, и свербил его изнутри, и не давал ему покоя. Если бы только этого червячка не было, тогда он не отправил бы Иосифа так далеко от дома, и тогда бы вся эта история опять же не произошла. Иосиф не страдал бы так сильно. Но был этот червячок. Знаете, что это был за червячок? Это было осознание опасности, которую представляет для братьев Иосифа Сихем. Что произошло в Сихеме до этого в истории Иакова и его семьи? Вы помните, что они, когда они жили около Сихема, они там произвели большой переполох в этом маленьком городе. Помните, что когда они там жили, они что сделали? Вырезали население. И поэтому, когда они будут сейчас пасти там, конечно же, Иаков очень беспокоится об их благополучии. Помните, когда произошла эта страшная история около Сихема, то Иаков спешил уйти оттуда и говорил своим сыновьям, «Вы сделали меня ненавистным для жителей этой страны». И теперь, когда они будут там пасти, конечно же, он знает, что это место небезопасное. И вот этот вот червячок заставляет его отправить Иосифа, несмотря на то, что он ценит его даже больше всех остальных сыновей. Он посылает его туда, и это провоцирует, опять же, дальнейшее развитие истории. Но был ли виноват в этом Иосиф? Нет, опять же, это не было решением Иосифа. Дорогие друзья, неожиданные для нас просьбы и решения других людей могут приводить к нашим страданиям. Иногда какой-то человек рядом с вами, возможно, человек, от которого зависит ваша жизнь в какой-то степени, ваш начальник на работе, может быть, ваш пастырь в церкви, или, может быть, какой-то родственник, от которого вы зависите, принимает какое-то решение, и вы ничего не можете сделать с этим решением, вы вынуждены подчиниться. Однако это его решение ведет на горизонте в дальнейшем к вашим страданиям. О, если бы Иосифа не нашел человек, который слишком много знал. Если бы Иосифа не нашел человек, который слишком много знал, тогда Иосиф не страдал бы или страдал бы гораздо меньше. Взгляните на 15-17 стихи. Когда Иосиф дошел до Сихема, он не нашел там братьев, потому что они уже ушли оттуда. Как вы понимаете, они ушли в неизвестном направлении. Тогда не было сотовых телефонов, чтобы они позвонили. Или не было даже радиостанции, с которой они могли бы связаться. Или послать морзянку какую-нибудь, что уходим из Сихема в Дафан, ищите там-то, или вернемся к такому-то числу. Ничего этого не было известно, а он не мог узнать, где они. И так бы он мог спокойно себе побродить в окрестностях Сихема, поспрашивать, и не увидев своих братьев, вернуться обратно, и тогда бы он не страдал. Однако Господь посылает ему навстречу человека, который обладал опасным знанием. Он знал, где находятся сыновья Иакова. Взгляните на 15-17 стихи. «И нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек, «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. Это была неожиданная встреча. Почему-то именно в этот момент, когда Иосиф бродил в окрестностях Сихема, именно этот человек подвернулся у него на пути. И это оказался тот самый человек, который как раз среди один, возможно, среди многих других жителей в окрестностях Сихема знал точно, потому что он где-то до этого пообщался с братьями Иосифа и поговорил с ними. И, возможно, они вместе ужинали и разговорился, и спросил их, ну что, вы здесь долго? Они говорят, да, вот пробыли уже несколько дней, но мы не собираемся здесь оставаться. А чего так? Да трава плохая уже высохла, а куда пойдете? Да пойдем дальше на север в Дафан. И вот этот вот человек каким-то образом узнал эту информацию, и именно этот человек повстречался Иосифу и сказал ему о том, где пасут его братья. И Иосиф пошел еще дальше от дома, навстречу своим страданиям. Дорогие друзья, неожиданные встречи с какими-то людьми могут приводить и вас к страданиям. Эти встречи тоже заранее спланированы Богом. И это тоже, казалось бы, случайность, но в Божьих глазах не бывает случайностей. Это Он приводит этих людей, и вот такие неожиданные встречи могут приводить нас к страданиям. Если бы братья не хотели доказать себе, что Иосиф гордец и пустозвон. О, если бы только братья Иосифа поспокойнее относились к, как им казалось, наверное, вот преувеличенному эго их младшего брата. Если бы только они более спокойно сквозь пальцы смотрели на то, что они считали завышенной самооценкой. Если бы они только не хотели доказать себе самим, что Иосиф не прав, что Иосиф выдумывает, что он гордец и пустозвон, тогда бы Иосиф не страдал. Посмотрите, что мы читаем в 37 главе 19-20 стихи. 19-20 стихи. «И сказали друг другу, вот идет сновидец». По-другому можно сказать «мечтатель». Человек, который слишком много о себе воображает. Человек, который видел эти сны. Ясно же, что каждый человек видит сны. Есть ли хоть один из здесь присутствующих, который за свою жизнь не увидел ни одного сна? Поднимите, пожалуйста, руку. Я не вижу ни одной руки. Хотя бы мы все всегда, хотя бы иногда, мы все видим какие-то сны. Поэтому, когда они говорят, вот идет сновидец, это не значит, что они говорят, вот счастливый человек, который видит сны, а мы никаких снов не видели в жизни. Нет, они подразумевают это с издевкой. Вот это мечтатель, который видел вот эти вот сны, в которых мы якобы ему кланяемся, из чего о себе возомнил. И вот 20 стих сообщает, что они собираются предпринять на основании вот этих своих чувств, на основании вот этой недоброй ревности, зависти. Они говорят, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Конец 20 стиха выдает вот эту вот недобрую ревность братьев. Увидим, что будет из его снов. Они предпринимают определенные действия. Они составляют определенный план. Добрый ли этот план? Нет, это чрезвычайно злой и коварный план. Этот план включает в себя убийство невинного человека и ложь их собственному отцу
в отношении этого убийства. Они говорят: убьем его, бросим в какой-нибудь ров, скажем, что хищный зверь съел его. А почему? Чтобы доказать, что его сны – это ложь. Чтобы доказать, что его сны не исполнятся, чтобы этого никогда не произошло. Если мы сейчас его убьем, тогда мы точно вздохнем с облегчением. Нам не придется ему кланяться. Ну разве только, когда мы будем опускать его в могилу, мы последний раз ему поклонимся. Но больше нет, его сны не исполнятся. И эти братья составляют злые замыслы против своего брата Иосифа. Виноват ли Иосиф в этой их злой ревности? Нет. Иосиф не вызывал ее непосредственно, не провоцировал ее специально. Дорогие друзья, вот так вот нездоровая ревность некоторых людей может приводить нас к страданиям. Некоторые люди могут посмотреть на вас, и у них что-то в сердце взыграет, какая-то нездоровая ревность. Они где-то позавидуют вашему служению, они где-то позавидуют вашей семье, они где-то позавидуют, может быть, какому-то материальному благословению в вашей жизни, и они захотят составить злой и коварный замысел, чтобы вам навредить. И этот замысел может привести вас к страданиям. Но знайте, дорогие друзья, что и эти коварные замыслы других людей находятся под Божьим контролем. Бог допустит произойти ровно тому, что должно произойти, и не даст ни на грамм больше. Так же это случилось и с Иосифом. Если бы только им удалось исполнить свой первоначальный замысел, тогда весь Божий план по спасению семьи Иакова разрушился бы. Иосиф не оказался бы в Египте. Но посмотрите, Бог не только использует вот эту греховную, нездоровную ревность некоторых людей, но Он ее тщательно контролирует своими рамками. Если бы в точно определенное время мимо не прошел караван, если бы только в определенное время, в этот самый момент мимо не прошел караван, то, возможно, Иосиф не страдал бы или страдал бы меньше. Дело в том, что был один из этих братьев, который думал совсем по-другому. Он не хотел убивать своего младшего брата. Он уже почувствовал ответственность какую-то за других братьев и за свою семью. И он чувствовал ответственность, как старший сын перед отцом. И он хотел возвратить Иосифа невредимым домой. И, возможно, это получилось бы. Давайте прочитаем в 37 главе с 22 по 27 стихи. «И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Рувим, старший сын, хотел, у него был свой план. Это было два конкурирующих плана. Один план девятерых братьев Иосифа, которые хотели его убить, и план еще одного человека, Рувима, у него тоже был свой план. Это был план спасти Иосифа. И вот было два конкурирующих плана. Однако интересно, что Господь и плану Рувима не дал исполниться, и план остальных девятерых братьев скорректировал. А сделал это он тем самым, что послал караван, который проходил в это самое время мимо того места, где пасли своих овец, свои стада, братья Иосифа. 25 стих. «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут разную продукцию, они везут это отвезти в Египет. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам». Если бы караван измаильтян не пришел ровно в этот момент, то, возможно, Рувим успел бы вернуться. И тогда бы, возможно, Иосифу не пришлось бы так сильно страдать. Рувим нашел бы способ спасти Иосифа и вернуть его в безопасности его отцу. Иосиф не перенес бы все те ужасные мучения, которые связаны с египетским рабством. Однако Господь не допустил этому произойти. Он не допустил, чтобы Рувим вернулся. Караван измаильтян пришел ровно в определенное время, и Рувим не успел возвратиться. Дорогие друзья, так же бывает и в нашей жизни. Казалось бы, случайные стечения обстоятельств могут приводить к вашим страданиям. О, если бы братья не оказались столь бессердечны! Если бы только братья не оказались столь бессердечны, если бы они не захотели продать Иосифа. Или, может быть, сначала они захотели его продать, но потом, услышав его вопли, услышав его, увидев его горечь и его слезы, они бы сказали: «Ну ладно, ты получил свой урок, хватит с тебя, ну-ка, Шеминтом возвращайся к отцу, и больше, чтобы с твоей стороны ничего подобного не было». Но нет, братья Иосифа в этот момент проявляют ужасающую бессердечность. Позднее они сами об этом будут вспоминать. Это 42 глава, 21 стих. Оглядываясь назад, братья Иосифа вспоминают этот самый момент. А вот после этого момента пройдет уже очень долгое время. Пройдет уже, я сейчас точно не берусь посчитать, но около 20 лет пройдет после момента продажи Иосифа в рабство. И вот эти 20 лет спустя, оглядываясь назад, они вспоминают то, что было в этот самый момент. За 20 лет они не забыли. Взгляните, что они говорят, 42 глава, 21 стих. «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он что делал? Умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе это». Посмотрите. «Видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали». Просто представьте себе это. 20 лет проходит, и вот через 20 лет они как будто сейчас наяву видят перед собой лицо своего брата. Лицо своего брата, каким он был тогда, 20 лет назад. Они видят слезы на его глазах. Они видят, как он плачет в отчаянии. Они видят его мучения. И они говорят: «Он умолял нас, но мы не послушали». Какое сердце брата не сжалится, когда вот так вот его родной брат будет его умолять перед лицом такой ужасной судьбы. Но вот в этот самый момент братья Иосифа проявляют ужасающее, преступное бессердечие. Дорогие друзья, такое бывает иногда и в нашей жизни. В самый ответственный момент, в момент, который может определить нашу судьбу, какие-то люди могут проявить ужасающее безразличие. И бессердечность некоторых людей может приводить и нас к страданиям. Когда Иосиф оказался в Египте, он попал, как вы помните, в дом Потифара, начальника телохранителей фараона. И вот там тоже произошло интересное событие, которое привело к дальнейшему развитию этой истории и к усугублению страданий Иосифа. Если бы только это событие не произошло, опять же, Иосиф не страдал бы так сильно. О, если бы жена Потифара не обратила взор на Иосифа. Мы с вами читаем в 39 главе книги «Бытие» о том, что Иосиф был красив станом и красив лицом. Что это значит? Красив станом – это значит, что у него была красивая фигура, хорошая осанка. Как раб он работал очень много, работал физически, и вот эта вот физическая работа, работа на свежем воздухе привела к тому, что у него сформировалась красивая фигура. И он был от природы наделен от родителей по Божьему провидению, наделен красивым лицом. И 39 глава 7 стих говорит нам: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: „Спи со мною“». Если бы жена Потифара не обратила взор на Иосифа, тогда он не страдал бы так сильно. Но подумайте об этом. Виноват ли был в этом Иосиф? Виноват ли был он в том, что он вот таким вот образом выглядел? Нет, это не было его сознательным выбором. И иногда физические качества, физические достоинства некоторых людей тоже становятся особым испытанием в жизни, и многие искушения и порой страдания приходят к людям просто через то, как они выглядят. Ну и, конечно же, в этом была задействована похоть его госпожи. Если бы она была верной женой. Однако, когда мы читаем историю Египта, мы узнаем, что в тот период в Египте нравственность не была на очень высоком уровне, а моральность процветала. И вот жена Потифара не была исключением, и она обратила похоть своего сердца на этого человека, на молодого раба Иосифа. Дорогие друзья, похоть некоторых людей может приводить к нашим страданиям. «О, если бы слуги не ушли из дома!» В 11 стихе 39 главы мы читаем: «И случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних слуг тут в доме не было». Виноват ли опять же в этом Иосиф? Специально ли он подстроил это? Нет. Это не было его замыслом, как мы узнаем из этой истории. Наоборот, он бы предпочел, чтобы этого никогда не произошло. Он бы хотел, чтобы никогда дом не оставался пустующим, чтобы он там оставался один на один с женой его господина, потому что он тщательно избегал этого искушения. Однако Бог устроил так, что это произошло. Дорогие друзья, отсутствие рядом каких-то людей может приводить нас к страданиям. Если бы в какой-то ситуации рядом с нами оказались люди, они бы нас защитили. Если бы в какой-то ситуации рядом с нами оказались люди, то, возможно, злой человек не исполнил бы, не осуществил бы свои злые умыслы в отношении нас. Но отсутствие рядом некоторых людей может приводить к нашим страданиям. О, если бы Потифар не поверил клевете! 39 глава 17 и 20 стих, мы не будем их зачитывать, но они сообщают нам, что Потифар, выслушав свою жену, он не заподозрил ее в обмане. Может быть, она никогда раньше не проявляла неверности своему мужу, а может быть, он просто не знал о ее похождениях, если она была неверна ему и до этого. Но он в этот момент поверил своей жене, он поверил явной клевете, и он не поверил Иосифу. Виноват ли был в этом Иосиф? Опять же, это не было им спровоцировано. Клевета одних людей и доверие этой клевете других могут приводить к вашим страданиям. Кто-то может вас элементарно оклеветать. И Господь определяет, что какие-то люди поверят этой клевете, и это может привести к вашим страданиям. Далее, если бы виночерпий не оказался столь неблагодарным, то Иосиф, возможно, страдал бы меньше. Мы знаем, что Иосиф оказался в тюрьме. В некоторых стихах в оригинале эта тюрьма, египетская тюрьма, в которую бросил его Потифар, называется ямой. Он бросил его в яму. Тюрьма в те времена не была похожа на современные колонии. Если вы придете в обычную колонию в настоящее время, особенно в образцовую колонию, куда всякие экскурсии привозят, то вы увидите там покрашенные домики, вы увидите аккуратненькие улочки, сады, цветы иногда посажены. Есть даже комната для фитнеса, для физических упражнений. Заключенные могут заниматься трудом, они могут что-то делать, передвигаться свободно. Но египетская колония была совсем другой, если это так можно назвать. В современных колониях есть завтрак, обед и ужин по расписанию. И даже в колониях особого режима, в тюрьмах особого режима, там все равно приносят, пусть какую-никакую баланду, но все равно приносят поесть. В египетской тюрьме было совсем по-другому. Это была яма, вырытая в земле и закрытая сверху так, чтобы из этой ямы невозможно было выбраться. Там могло сидеть одновременно много заключенных. В середине мог стоять какой-нибудь столб, к которому приковывались их цепи, и вокруг этого столба они передвигались в этих своих цепях. И знаете, там не было ни завтрака, ни обеда, ни ужина. Там не было предусмотрено вообще никакой еды. Это была холодная, мрачная яма, в которую стекал дождь. И вы знаете, там не было отдельного помещения для туалета. Это все было прямо там на месте. И люди зависели целиком и полностью в своем пропитании от того, что либо их родственники придут и будут регулярно каждый день приносить им какую-то пищу, либо какой-нибудь сердобольный человек, ему повезло в жизни, и он проходит мимо вот этой ямы и говорит: «Мне так повезло, надо помочь этим людям», и бросит им какой-нибудь кусочек хлеба. Вот какой была эта ужасная тюрьма, в которой оказался Иосиф. Однако в этой тюрьме Иосиф пробыл долгих 2 года. 40 глава, 23 стих сообщает нам, почему он страдал, почему это произошло. «Не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Опять же, виноват ли в этом Иосиф? Нет, он умолял его: «Вспомни меня, когда ты выйдешь на свободу». Иосиф помог ему, однако он не вспомнил о нем. Забывчивость и неблагодарность некоторых людей может приводить к страданиям. Итак, давайте подведем итоги вот всему тому, что мы, всем тем наблюдениям, которые мы сделали по истории Иосифа. Заметьте, что Иосиф страдал незаслуженно. Практически все этапы в развитии его страданий были спровоцированы не им самим. Они были спровоцированы другими людьми и не зависящими от него самого обстоятельствами. Таким образом, за всеми этими этапами страданий Иосифа стоит что? Божий промысел. Это не то, что сам Иосиф навлек на себя страдания. Это то, к чему его Господь привел и что Господь дал ему перенести ради своих каких-то целей. Конечно, мы должны сделать оговорку, что в нашей жизни страдания могут быть вызваны и нашими собственными грехами. И это тоже важно учитывать. И мы об этом уже говорили в предыдущих, уже слышали об этом в предыдущих проповедях. Но у Иосифа это было не так. Когда мы страдаем, то чаще всего мы можем найти причину в себе. Мы можем найти причину в своих пороках, в своих ошибках, в своих собственных неосторожных, неправедных действиях. Но Иосиф показан в этой истории праведником, страдающим незаслуженно, не за какие-то свои преступления. Если кто и имел причины обвинять в своих страданиях кого-то другого, то это был, конечно же, Иосиф. Более того, у него была самая подходящая мишень для этого. Мишень для того, чтобы кого-то обвинить в своих страданиях, стояла в этот самый момент у него перед глазами. Это были его братья, которые пришли к нему сейчас. Когда Иосиф имеет всю полноту власти, он может с ними разобраться, он может навести свою человеческую справедливость, он может отомстить за себя. И вот теперь эта мишень, которую он может обвинить в своих страданиях, стоит у него перед глазами. Он мог бы им сказать: «Да вы знаете, как я мучился. Да вы хоть когда-нибудь стояли под палящим солнцем на рынке рабов? Вам когда-нибудь покупатель лазил грязными пальцами в рот, чтобы посмотреть ваши зубы и сбросить за вас цену, которую он за вас заплатит? Вас бросали за решетку в вонючую египетскую тюрьму по подложным обвинениям?» Иосиф мог бы сказать им это и гораздо, гораздо больше. Однако посмотрите, что он им говорит. Взгляните на 19 и 21 стихи. Он говорит им: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Он несколько раз повторяет: «Не бойтесь». Он говорит с ними мягко. Он говорит с ними так, как разговаривал бы душепопечитель с человеком, который приходит к нему на консультацию. Он разговаривает с ними, как любящий отец разговаривает со своими в чем-то заблуждающимися детьми. Он говорит: «Не бойтесь». Потом в 21 стихе еще раз повторяет: «Не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших». Он дает им обещания, которые сразу же заставляют их успокоиться. И еще раз повторяет 21 стих: «Успокоил их и говорил по сердцу их». Многие другие слова Иосифа здесь не записаны. Здесь сказано «успокоил и говорил по сердцу их». Но он проявляет все свое красноречие, чтобы как можно мягче успокоить этих братьев. Почему он им так отвечает? Несмотря на все те огромные страдания, которые он перенес, по сути, по их вине. Давайте посмотрим внимательнее на ответ Иосифа. И в нем мы увидим реакцию Иосифа на Божий промысел. Мы рассмотрим, во-вторых, реакцию Иосифа на Божий промысел. Ответ Иосифа учит нас трем важным урокам в отношении Божьего промысла. Если мы чуть-чуть задержимся, я надеюсь, вы не сильно на меня обидитесь, но если кому-то очень срочно нужно на перерыв, вы можете спокойно уходить, я на вас не обижусь. Не бойтесь, я буду питать вас, если денег хватит и детей ваших. Итак, ответ Иосифа учит нас трем важным урокам. Во-первых, бойтесь Бога, чей промысел стоит за страданиями. «Бойтесь Бога, чей промысел стоит за страданиями». Взгляните на 18-19 стихи, когда братья пришли к нему и стали, падают перед ним на колени. Иосиф сказал, 19 стих: «Не бойтесь». Почему? «Ибо я боюсь» кого? Бога. Почему им не нужно было бояться? Потому что Иосиф боится Бога. Отсюда мы берем первый урок. «Бойтесь Бога, чей промысел стоит за вашими страданиями». Иосиф не собирался мстить своим братьям, потому что боялся Бога. Человек, который боится Бога, будет избегать всякого рода зла. Как мы читаем в книге Иова 28:28, «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Страх Господень здесь стоит параллельно удалению от зла. Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Это одно и то же, это две стороны одной медали. Страх Господень и удаление от зла. Поэтому если у человека в сердце живет страх перед Богом, перед Его законом, если человек ощущает свою ответственность перед великим Творцом Вселенной, тогда он будет избегать зла, он будет удаляться от зла. И Иосиф делает именно так. Он удаляется от зла, он не собирается мстить своим братьям. Даже мысль такая его не посещает, потому что он боится Бога. Очень часто люди барахтаются в грехе просто потому, что их сердце по-настоящему не боится Господа. Боитесь ли вы Бога, подобно Иосифу? Второй урок, которому учит нас ответ Иосифа. Верьте в благость Божьего промысла. Верьте в благость Божьего промысла. Кто-то, по-видимому, сильнее включил кондиционер, чтобы я быстрее закончил. Да, это промысел Божий. Тогда вам нужно будет найти переводчика на вечер. Итак, второй урок, которому учит нас ответ Иосифа. Верьте в благость Божьего промысла. Взгляните на 20 стих. Иосиф продолжает отвечать своим братьям. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Чтобы понять всю глубину вот этих слов Иосифа, нам нужно обратиться к оригиналу. Дело в том, что в оригинале есть одна очень и очень важная деталь, которая упущена в синодальном переводе. Синодальный перевод передает общий смысл этой фразы, но пропускает одну чрезвычайно важную деталь. Дело в том, что в оригинале дважды используется одно и то же слово. Дважды повторяется абсолютно одно и то же слово в языке оригинала. Это слово, которое обозначает мыслить или замышлять, или составлять план. И вот один раз синодальный перевод переводит его словом «умышляли», а другой раз переводит иначе. И из-за этого теряется вся глубина смысла. Но теперь давайте мы прочитаем этот стих, я для вас его прочитаю, так, как он звучит ближе к оригиналу, чтобы вы увидели глубину этого богословского утверждения Иосифа. И вот на основании этого заявления Иосифа мы с вами увидим богословие страданий, о котором сегодня уже неоднократно говорилось. Вот как точнее перевести это с оригинала. Иосиф говорит: «Вы замышляли против меня зло. Бог же замыслил это для добра». Я сейчас перевел специально, как можно ближе к буквальному, не сгладил это литературно. Это практически слово в слово передает все те слова и структуры, которые есть в оригинале. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра». Заметьте, какую идею высказывает Иосиф. Это удивительная идея. Это важное богословие. Это удивительное утверждение. Это великая истина Священного Писания. Посмотрите еще раз, вслушайтесь в эти слова. «Вы, братья Иосифа, замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра». Вот из этого стиха видно, что над всеми обстоятельствами царит Божий промысел. Вот все обстоятельства в истории Иосифа, и драматичные, и славные, и трагичные, и радостные, все они были тщательно спланированы Господом. Здесь сказано, Бог замыслил это. Вот все то, что произошло, и рабство Иосифа в Египте, и то, что он попал в дом Потифара, и то, что он оказался в тюрьме, все это было запланировано Богом. И хорошие обстоятельства, и плохие, и трагичные, и радостные, и его первоначальное унижение, и его конечное возвышение – все это было замыслено Богом, как здесь Иосиф говорит, Бог же замыслил это. Итак, мы видим, что Господь в своем промысле замышляет и славные, и трагичные обстоятельства в нашей жизни. Как пророчески говорила Анна, мать пророка Самуила, в первой книге Царств, 2 главе 6-8 стихи, она говорила: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие». Вот эти слова пророчицы Анны, матери пророка Самуила, могли быть в точности применены к Иосифу. Господь умерщвляет и оживляет. Иаков думал, что Бог умертвил его сына, однако потом Бог оживил его, словно бы у него на глазах. Господь низводит в преисподнюю или буквально в яму. Господь несколько раз низводил Иосифа в яму. Он был в яме там, в Дофане, и он был в яме в Египте. Господь потом возводит его из этой ямы. Господь делает нищим и обогащает. Тот, у которого была разноцветная одежда, привилегированный особый, стал нищим рабом. Однако Господь же его обогатил. Господь унижает и возвышает. И потом берет бедного и подъемлет его из праха. Из брения возвышает нищего и посаждает его с вельможами. Он посадил Иосифа практически на один уровень с фараоном, со всей знатью египетской, и престол славы дает им в наследие. Итак, мы видим, что все обстоятельства находятся под контролем Божьего промысла. Божий промысел не исключает человеческую свободу, но, напротив, Божий промысел учитывает и включает в себя человеческие решения. Послушайте еще раз эти слова. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это». Вслушайтесь. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это». Что это? То, что вы замышляли. Это удивительная истина. Именно то, что замышляли братья, а не что-то другое, замышлял сам Господь. Таким образом, глобальный план Господа включал в себя их замыслы как составную часть. Таким образом, Божий промысел не исключает человеческую свободу. Божий всеобъемлющий промысел включает в себя человеческие решения как составную часть. Далее Божий промысел, мы видим, включает даже греховные поступки людей. То есть даже то, что Божий моральный закон не одобряет. Вслушайтесь еще раз в эти слова. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это». «Вы замышляли против меня что?» Зло. Бог же замыслил что? Это. То есть вот то, что Бог оценивает с моральной точки зрения как зло, это было включено в Божий промысел. Таким образом, Божий промысел включает в себя и человеческие грехи, которые Бог попускает людям совершить, которые Бог не останавливает. Бог мог бы остановить братьев Иосифа так, как Он остановил когда-то Авимелеха, чтобы Авимелех не прикоснулся к Саре. Помните, как Он сказал: «Я не допустил тебя прикоснуться к ней». Бог мог бы остановить любой грех, который замышляют люди. Поэтому мы с вами молимся молитвой Господней, не правда ли? «И не введи нас в искушение». Эта молитва не имела бы никакого смысла, и она была бы богословски неправильной, если бы это не было истиной. Не введи нас в искушение, потому что Божий замысел действительно может включать в себя и грехи людей, и поэтому мы знаем, что Бог может не допустить нам впасть в какие-то грехи и в какие-то искушения, и мы об этом молимся. Бог мог, как Он остановил Авимелеха, остановить братьев Иосифа, однако Он это не сделал. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это». В то же самое время очень важно понимать, что Божий промысел не снимает с человека ответственности. Божий промысел не снимает с человека ответственности. «Вы замышляли против меня зло». Давайте еще раз сфокусируем внимание на этом слове. «Зло» – это кто говорит эти слова? Иосиф. Иосиф дает ясную моральную оценку поступку своих братьев. Он не говорит им, когда они говорят: «Мы виноваты, прости нам все зло, прости вины рабов твоих». Он не говорит им: «О, что вы, вы-то совсем не виноваты. Да что вы, это просто так Бог сделал, поэтому вы просто оказались пешками в Божьей игре». Он этого не говорит. И это было бы неправильно утверждать, потому что Божий промысел не исключает человеческую свободу, как мы до этого сказали, и Божий промысел, соответственно, вывод нужно сделать, Божий промысел не снимает с человека ответственности. Иосиф говорит своим братьям: да, это зло, да, вы виноваты. Он просто говорит им: я не буду вам мстить, потому что я сознаю, что это было частью Божьего промысла. Однако он дает ясную моральную оценку, он говорит: это было зло. Почему это было зло? Как вот это вот, это очень часто вопрос возникает, как совместить эту полноту Божьего промысла с человеческой ответственностью. Некоторые люди предлагают просто признавать и то, и другое, и оставить этот вопрос нерешенным. В принципе, я не буду слишком сильно против этого возражать. Может быть, на этом и можно было бы остановиться и сказать, что это просто две истины, которые мы не знаем, как вместе совместить. Однако, может быть, мы можем сделать еще один шаг и посмотреть на эту историю еще раз и увидеть ответ на этот вопрос. И мне кажется, что этот ответ не очень глубоко лежит. Этот ответ достаточно на поверхности. Подумайте, хотели ли братья своим поступком, своим замыслом послужить Богу? Вот когда они думали, вот идет сновидец, и начали составлять свой план, хотели они своим замыслом послужить Богу? Нет. Мы с вами знаем, что их замысел был включен в Божий более глобальный замысел, частью которого было как раз привести Иосифа в Египет и довести его вот до этой тюрьмы, где окажется виночерпий фараона. Это было все частью глобального Божьего замысла. Но вот этот замысел братьев, когда они его составляли, был ли у них такой мотив? Братья, а как бы нам исполнить Божий промысел? Мы хотим прославить Господа, чтобы Иосиф оказался там, где он должен оказаться по Божьему промыслу. Была ли у них такая цель? Нет, у них не было такой цели. Когда они составляли свои злые замыслы, они не собирались служить Богу или исполнять Его замысел, сохранить жизнь великому числу людей. Они просто замышляли зло. Поэтому перед Богом их поступки явно греховны и заслуживают наказания. То, что Господь смог использовать их замыслы для того, чтобы совершить вот эту вот свою красивую сагу и сагу спасения семьи Иосифа, это было уже Божьей заслугой, а не их. Это было уже частью Божьей премудрости. То, что вырос вот здесь вот такой прекрасный цветок, это ничуть не оправдывает тех злых семян, которые сажали братья Иосифа. Итак, Божий промысел не снимает с человека ответственности, потому что человек, когда замышляет свое зло, он вовсе не собирается исполнять Божий промысел. Божий промысел в любом случае тайный. Он становится видимым только когда все исполнится. Поэтому человек несет ответственность за свои греховные поступки. Ну и, наконец, мы должны заметить, что Божий промысел благ. Божий промысел благ. Иосиф говорит: но Бог замышлял это для чего? Для добра. Чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Бог замышлял это для добра. Хотя братья Иосифа составляли свои вот эти вот мелкие коварные планы для зла, Божий глобальный план был направлен на добро. И Он использовал даже их греховные наклонности, их греховную зависть и все те пороки, которые гнездились в их сердце. Он позволил им проявиться определенным образом, направил их в четко определенное русло, не дал им сделать больше, чем нужно было, не дал им убить Иосифа в частности. И Бог использовал это для своего глобального замысла, чтобы совершить добро. Дорогие братья и сестры, видите ли вы Божий промысел во всем, что с вами происходит? Если вас кто-то обидел или поступил с вами греховно или несправедливо, сознаете ли вы, что это было для чего-то допущено Богом? Может быть, Бог допустил это, чтобы вас испытать. Возможно, Он хотел через вас показать пример христианского характера. А может быть, Он сделал это для того, чтобы впоследствии вас возвысить, как возвысил Иосифа. Если вы во всех негативных обстоятельствах видите исключительно роль людей, то вы будете реагировать соответственно. Если бы Иосиф видел в этих обстоятельствах только роль своих братьев и только вот их зло, которое они хотели причинить, как бы он отреагировал? Я думаю, он отреагировал бы обидой, раздражением, гневом и непрощением. Однако что помогло ему не отреагировать таким образом? Ему помогло понимание глобального Божьего замысла. Если вы видите во всех негативных обстоятельствах исключительно роль людей, которые вам чинят козни, которые вам говорят грубые слова, которые делают вам зло, то вы будете реагировать обидой, раздражением и, может быть, непрощением. Если же вы видите за всеми негативными обстоятельствами руку Божью, то вы сможете реагировать с кротостью и терпением. Понимание Божьего промысла и осознание Его всевластия – это лучшее лекарство от многих духовных проблем. Итак, второй урок, которому учит нас ответ Иосифа, заключается в этом – верьте в благость Божьего промысла. И третий урок, которому учит ответ Иосифа – покоряйтесь Божьим целям. Покоряйтесь Божьим целям. Взгляните на 21 стих. «Итак, не бойтесь, — говорит он им, — я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Иосиф понимал, что Господь поставил его на это место не случайно. Бог поручил ему определенное служение. Бог дал ему важное ответственное поручение – находиться на месте главного визиря страны с определенной целью. Для чего? Чтобы спасти свою семью в годы голода и послужить исполнению Божьего промысла. И вот Иосиф понимал, что Бог поставил его здесь для этого, чтобы спасти Иакова и всех его сыновей и их семьи. И Иосиф покорился Божьим целям. Если Бог поставил его на это место, чтобы спасти семьи братьев, то как он может причинять им зло? Он будет заботиться о них, как он и говорит, «Я буду питать вас и детей ваших». Осознание того служения, которое ему поручил Господь, побуждало Иосифа к добрым делам. Дорогие друзья, понимаете ли вы, к какому служению Бог вас призывает? Что доброго вы собираетесь сделать для тех людей, которые, возможно, в этот самый момент вашей жизни вас обижают? И в заключение мне хотелось бы добавить еще несколько уроков, которым учит нас история Иосифа. Я не буду их обсуждать подробно, я лишь назову их. Если вы страдаете несправедливо, не удивляйтесь. Иосиф страдал несправедливо. Праведный Иов страдал несправедливо. Праведный Христос страдал несправедливо. Чем мы с вами лучше них? Если вы страдаете несправедливо, не удивляйтесь. Если вы страдаете несправедливо, не уставайте творить добро. Так делал Иосиф. Когда его продали собственные братья, он делал добро Потифару. Когда Потифар бросил его в тюрьму, он делал добро заключенным. Когда его предал один из заключенных, он продолжал делать добро и в конечном итоге оказал добро самому фараону. Он мог бы сказать, ну это все, я устал от этого, хватит, что польза от моего добра? Я вот продолжаю делать добро, и смотрите, к чему это меня привело. Все глубже и глубже я скатываюсь в эту яму, в эту пучину. Нет, может быть, мне начать жить как все, делать зло, и тогда мне будет легче. Но нет, он не уставал творить добро. Поступайте правильно просто потому, что это правильно. Творите добро просто потому, что это есть добро пред Богом. Живите праведно, потому что это видит Бог, и Господь вас обязательно вознаградит. И последний урок. Если вы страдаете несправедливо, не мстите за себя. Когда Иосифу предоставилась возможность отомстить своим обидчикам, он не стал этого делать. Более того, даже когда он рассказывал о своих злоключениях, он не припоминал им, а вот это все братья, а вот это жена Потифара, а так далее и так далее и тому подобное. Нет, в 40 главе 15 стихе, когда он оглядывается на свою жизнь, он говорит, «Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Таким образом, он не припоминает имен людей, которые причинили ему зло, и он не мстит ничем за себя. Наша ошибка в том, что мы всегда бросаемся себя защищать, вместо того, чтобы предоставить Богу нас защитить, а самим продолжать заниматься служением, которое Бог нам поручил. Знаменитый художник и карикатурист Томас Нест, он жил в 19 веке, однажды выступал перед большой аудиторией. Он рисовал картины прямо у них на глазах. Он взял полотно шириной около 2 метра и высотой чуть меньше метра, и он поместил его не совсем горизонтально и не совсем вертикально, а как бы немножечко под углом. И затем он начал на глазах у людей рисовать красивый пейзаж крупными мазками. Очень быстро на полотне стали появляться зеленые луга с пасущимися на них коровами, желтые поля пшеницы, небольшой сельский домик с окружающими его постройками, рядом с ними фруктовый сад, а над всей картиной по ярко-голубому небу поплыли пышные белые облака. Казалось, само небо проливает на землю свои благословения. Наконец, картина была закончена. Никаких дополнений уже не нужно было. Но художник продолжал держать кисть в руках. Он с улыбкой принимал восторженные аплодисменты зрителей, которые увидели его картину и очень хорошо понимали замысел художника и восхищались этим замыслом. Но когда аплодисменты смолкли, Нест отошел на шаг от полотна, словно бы рассматривая эту картину критическим взглядом. Он взял более темные краски и начал хаотично наносить их на картину. Под темными тонами вдруг исчезло голубое небо. Художник спросил: «Вы когда-нибудь видели такую картину?» Между тем он продолжал работать кистью. Замазанными оказались луга, поля, фруктовый сад, здания. Рука художника двигалась вверх-вниз, вправо-влево по всему полотну. Наконец, весь пейзаж был безнадежно испорчен. Осталась только мазня, которая напоминала художественные эксперименты ребенка. Тогда Нест, довольный своей работой, отступил на шаг, отложил кисть в сторону, тем самым словно показывая, что работа закончена. Однако на этот раз аплодисментов в зале не прозвучало. Зал молчал, никто не понял, что произошло и зачем он это сделал. Тогда Нест попросил своих помощников выйти на сцену и поместить картину в красивую золоченую рамку. И после того, как они это сделали, он попросил перевернуть ее, поставив в вертикальное положение. И тут-то загадка раскрылась. Взору зрителей предстала вертикальная картина, которая изображала красивый водопад. Вода низвергалась с обрыва, образованного темной скалой и окруженного деревьями и зеленью. И настолько неожиданным было это открытие, что аудитория взорвалась аплодисментами. Дорогие друзья, вы можете пока что не понимать, какую картину рисует в вашей жизни Бог. Вам кажется, что страдания безнадежно испортили все полотно. Однако, когда вы попадете в вечность, картина перевернется, и вы увидите замысел художника. И этот замысел будет прекрасен. Вам останется лишь преклониться перед благим Божьим замыслом. И в смирении, с радостью, я думаю, может быть, со слезами на глазах, сказать: «Слава тебе, Господи, за Твой великий промысел, промысел, который включал в себя и мои страдания». Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за Твой чудесный промысел, который действует не только через те приятные моменты в нашей жизни, не только через минуты радости, не только тогда, когда Ты наполняешь пищей и весельем сердца наши, но также и тогда, когда Ты допускаешь нам страдать. Псалмопевец когда-то говорил: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». И только одному Тебе известны в полноте все те цели, которых Ты достигаешь, допуская страдания в нашей жизни. Возможно, Ты нас переплавляешь, возможно, Ты нас воспитываешь, как родители воспитывают детей, возможно, Ты нас от чего-то ограждаешь, возможно, Ты других людей учишь через наш пример. Возможно, Ты уготовил для нас что-то неожиданное. Может быть, кого-то из нас Ты захочешь возвысить, так как возвысил Иосифа, и путь к этому лежит через тюрьму и страдания. Господи, помоги нам не роптать, но помоги нам воспринимать с радостью, любовью и благодарностью Твой промысел, сознавая, что абсолютно за всеми деталями нашей жизни стоит Твоя невидимая, отцовская, любящая рука. Аминь.
Дорогие братья, не бойтесь, перерыв будет, а сейчас, пожалуйста, присядьте.